новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 3 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или Телеграм. Вы звоните в прямой эфир, попадая без предварительной модерации, когда набираете номер 7373948. Либо просто смотрите и слушайте нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что у нас на московских дорогах? Пятибалльные пробки прямо сейчас. 6 баллов обещают на 5 вечера. Нет, 5 баллов на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера. Ну и, как вы понимаете, 7 баллов на 7 вечера. Такая нормальная логика. Сколько часов, столько и баллов. В смысле пробок. А теперь, что касается третьего транспортного кольца. Там, судя по всему, сегодня основные пробки. Большие проблемы на внутреннем третьем кольце в районе Лужников. Навстречу пробка в районе Кутузовского проспекта. Потом опять внутреннее третье кольцо от Беговой, точнее даже сегодня от Сити до Ленинградского проспекта. Дальше сегодня попроще. Есть сложности, но все-таки красного цвета пробки нет в сторону проспекта Мира. Зато она есть навстречу от проспекта Мира до Савеловской эстакады. Еще обращаем внимание на то, что происходит на третьем транспортном кольце в районе метро Автозаводская, на то, что на внутреннем Садовом кольце происходит в районе метро Добрынинская, Октябрьская и Павелецкая. И видим, что нормального движения в сторону Кремля от того района тоже нет. Там на Большой Якиманке пробка как раз бордового цвета. Возможно, ограничения в движении какие-то есть, но еще раз напомню, в целом в городе четырехбалльные пробки. Я вот тут про бордовые пробки. В сторону Добрынинской, например, нормально не поехать и по Большой Ордынке, и по Полянке тоже нормального движения нет. Тоже бордового цвета пробки. Может быть, и там какие-то ограничения есть. В целом 4 балла сейчас и как максимум 7-бальные пробки к 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Центробанке затрудняются теперь назвать дату массового запуска в России цифрового рубля. Как говорят, ее позже определят. До этого говорили, что к широкому использованию цифрового рубля страна будет готова к середине 25 года. То есть этого года. Но теперь, видите, заговорили о том, что технологически-то все готово, но есть какие-то проблемы. Почему не пошел цифровой рубль? Первая тема. Вторая. В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Говорят, сейчас штрафы есть, они не менялись с 2008 года и не работают. Для граждан до 1000 рублей, а надо бы, чтобы 50 было. Что это даст, как администрировать подобные штрафы? А главное, а что-нибудь можно придумать, чтобы с антисанитарией в частных квартирах можно было таки побороться? Разговор об этом примерно минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Суд арестовал мужчину, который воровал барельефы с могил на Северном кладбище в Петербурге. Авиакомпания «Победа» начала полеты по маршруту из Новосибирска в Сочи. Это все с ленты агентства РИА Новости. А ТАСС в эти минуты, ссылаясь на Центробанк, пишет о том, что международные резервы России за неделю снизились почти на 5 миллиардов долларов. Теперь они составляют 645,6 миллиарда.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь. Любые новости от вас принимаем, обсуждаем. А главное, присоединяйтесь к нашим обсуждениям по выбранным темам. Цифрового рубля в ближайшее время не будет, хотя технологически все готово. В Центробанке теперь говорят, что затрудняются назвать дату массового запуска в России цифрового рубля. Технологически и Банк России, и ряд кредитных организаций к более широкому использованию цифрового рубля готовы уже с середины 2025 года. Но, как говорят в Центробанке, они пояснили это ТАСС, надо учитывать обратную связь от всех участников пилотного проекта. Поэтому пилотный проект продолжается, прорабатывают аспекты, которые интересны и важны рынку. В общем, дата широкого массового запуска цифрового рубля теперь пока, во всяком случае, не определена. Главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин к нам присоединяется. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, можно ли говорить, что пока цифровой рубль в России почему-то не пошел?
Нет, конечно.
А это, как?
Видимо, задержки связаны с решением ряда технологических вопросов, потому что это технология все-таки, которая, с одной стороны, вроде бы понятна, но с другой есть множество аспектов. И, наверное, худшее, что можно было бы увидеть при запуске, да, это какие-то технологические сбои, ошибки, неработающую систему. Поэтому совершенно понятно решение доделать все технологические вещи до конца, быть уверенным, что все работает, а потом уже активнее запускать пилотный проект.
Тестирование, которое, получается, ведется уже почти 2 года, это не слишком долгое тестирование?
Ну, вы знаете, наверное, это все-таки очень масштабный, такой беспрецедентный проект. И говорить, что тестирование, собственно, ведется уже 2 года, ну, наверное, все-таки это тоже немножко опережает реальность, потому что если мы говорим именно о масштабном тестировании, то, скорее всего, оно еще, в принципе, впереди.
Хорошо. С вашей точки зрения, сколько еще придется ждать этого массового запуска, и будет ли он настолько массовым, что это коснется каждого?
Вы знаете, есть ряд решений, которые тем или иным образом продвигал Центральный банк, которые успешно работают. Да? Можно говорить о национальной системе платежных карт, да? Можем говорить о многом другом. Поэтому очевидно, что результат будет. И он будет неплохой, потому что у цифрового рубля как механизма есть ряд преимуществ. Например, если вы опасаетесь рисков, связанных с банками, да, то для вас этот инструмент крайне привлекателен, потому что кошельки будут размещены на платформе самого Центрального банка. Да, то есть в этом смысле риска практически нет.
Как бы то ни было, остаются вопросы. Вот один из наших слушателей, 724-й, прямо сейчас пишет. А чем этот рубль отличается от обычного безналичного рубля?
Ну, с точки зрения пользователя, да, ну, мало чем, кроме вот той вещи, о которой я уже сказал, да, вы не будете нести риск какого-либо банка, да, понятно, что у нас вклад застрахован, но все-таки, да, потому что деньги будут ходить в кошельке, который, как я понимаю, будет работать непосредственно с платформой Банка России. А с точки зрения расчетов, платежей, да, собственно, разницы особо никакой. Скорее всего, просто это будет удобнее и быстрее.
Просто вот теперь Павел 835-й. Про этот цифровой рубль столько говорят, а до сих пор так никто и не объяснил, что это такое. Это какая-то специальная криптовалюта, но рублевая. Это вот видите, люди пытаются понять. Например, цифровой рубль можно будет сделать налично?
Опять же, да, есть ряд вопросов, на которые, наверное, лучше отвечать Центральному банку, но я так понимаю, что нет. Наличным нет.
Когда, вот, например, 674-й пишет, что его приятель видит в этом порабощение населения, что скажете?
Ну, это очень странный обстановка вопрос, потому что никто же не заставляет им пользоваться. Да? Судя, опять же, по всем заявлениям регулятора, у нас будут и наличные деньги, и традиционные безналичные деньги, а с какого-то момента и цифровой рубль.
А вот 177-й, например, так понимает. Каждый рубль имеет свой номер, видно, как он прошел и куда он ушел.
Ну, если мы говорим о цифровом рубле, то, да, судя по всему, будет именно так. Это правильное понимание.
Чем это отличается от нынешнего рубля? Как-то кажется, что все-таки у каждого из них цифровой след-то все-таки существует?
Нет, потому что если мы говорим о безналичных деньгах, то конкретную денежную единицу отследить невозможно, да, в том случае, куда именно она пошла. А новая технология позволяет сделать деньги, по сути, окрашенными. И поэтому действительно будет понятно, вся цепочка транзакций в рамках этой системы. Но, опять же, если кого-то это настораживает, то никто не заставляет им пользоваться, естественно. Тут... А для большинства закон послушных пользователей физических и юридических лиц, наверное, система будет крайне удобной.
А она именно с точки зрения безопасности физическим лицам будет удобна?
Ну, в том числе, да, конечно. Потому что в случае каких-то, например, мошеннических действий всегда будет ясно, куда, собственно, ушли ваши деньги.
Угу.
И каким образом их можно вернуть.
А государству это чем выгодно?
Ну, здесь можно говорить о многих моментах, да, мы можем, конечно, говорить об обелении расчетов, например, да, о том, что это, конечно же, эффективно с точки зрения налогообложения, но это еще и важный вопрос эффективности использования бюджетных средств, да, вы видите, куда, собственно, каждый бюджетный рубль пошел, если вы используете именно цифровой рубль, да, и видите всю цепочку контрагентов, которые участвуют в поставках товаров и услуг для государственных нужд, то есть это тоже может послужить существенного увеличения эффективности.
714-й спрашивает, ну вот на практическом уровне, когда и если цифровой рубль массово запустят в Российской Федерации? Вот, например, этот 714-й захотел пользоваться цифровым рублем. Ему надо будет взять свои безналичные рубли, обменять на цифровые. Как-то так это будет работать?
Ну, видимо, да. Видимо, да. Опять же, конкретный вопрос, естественно, лучше здесь прокомментирует представитель Центрального банка, но, судя по всему, эти деньги должны откуда-то взяться. Конечно, да, сейчас они существуют лишь в наличной и обычной безналичной форме.
То есть, возможно, будут банковские вклады из безналичных рублей и цифровых рублей?
А вот банковскими вкладами на данный момент, как я понимаю, нет, потому что цифровой рубль будет использоваться поначалу, в этом случае, лишь для расчетов. Да? То есть это будут лишь текущие счета, которые позволяют платить за товары и услуги.
Ага. А если это Дмитрий 672 задает вопрос, а кроме нас кто-то занимается цифровым рублем? Или мы, как он пишет, опять впереди планеты всей?
Ну, рублем все-таки занимаются. Ой,
ну
мы,
да, не рублем.
Другие страны занимаются другими видами валют. Да, действительно, это очень перспективная тема, потому что она позволяет существенно повысить эффективность расчетов, использования средств. Поэтому... Конечно, мы здесь не одиноки.
Спасибо. Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на прямой связи. 177-му кажется, что это будет тотальный контроль. А вас пугает тотальный контроль. А вы хотите безопасности, но контроля не хотите. Тут просто, видите, говорят, что вот это будет так, и это будет безопасно. Вы говорите, не-не-не, так не надо, это будет тотальный контроль. Или вы приветствуете тотальный контроль, потому что это как раз приводит к безопасности. С другой стороны, вот 219-й наоборот пишет, риски слишком высоки, главное, кто будет отвечать в случаях обмана. А откуда возьмется обман, если вот, ну, каждый шаг буквально отслеживается с точки зрения движения денег? 999-й говорит, и разве он сейчас не цифровой, если закидываешь на карту бумажки, а превращает в цифровой? Ну, вот видите, у каждой бумажки есть конкретная цифра. Ну, каждая бумажка так или иначе имеет номер. Вот тут будет безналичная, отсутствующая бумажка, но каждая купюра будет иметь свой номер. Так примерно объясняют другие наши слушатели. Я так понял, процент в кошелек не будет капать. Это как под подушкой наличку хранить. Григорий пока не понимает, зачем ему нужен цифровой рубль. Тем более, что вот только что Борис Копейкин говорил, что на первое время это будет исключительно для расчетов. Зато эти расчеты будут понятны, прозрачны и безопасны. Понятно и непонятно, пишет 999-й. 7373948. Телефон прямого эфира. 674-й страдает. Гаишник говорит, взятку нарушителю теперь не дать. Ну почему? Ведь никто не отменяет, возвращаясь к тому, что говорил только что Борис Копейкин, соответственно, наличные и безналичные деньги. Хотя, еще раз, все мы выступаем абсолютно точно против взяток кому-либо, кого-либо. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костя. Ну, я с точки зрения бизнеса, на самом деле, хочу всех успокоить, до где-то 50 миллионов в Москве вы вообще никому не интересны. То есть 50 миллионов в год, дальше вы становитесь интересны. До этого на вас никто не смотрит. А еще один дополнительный способ расчета. Если это будет выгодно мне, не будет никаких комиссий, чтобы мне с людей деньги получать, я только за, пускай будет.
Ну, Костя, а вы вот понимаете, одно за другим приходит сообщение, это нас будут контролировать, это будет тотальный контроль, ну и что-то подобное.
Ну, я вам говорю, Юрий, смотрите, если, да, если у вас оборот больше 50 миллионов в год, вас и так проконтролируют даже существующему.
Вы думаете, что это каждый наш слушатель, который пишет, у него обороты от 50?
Вот. А во-вторых, если сейчас, да, сейчас технологии отличные, если кого-то надо найти уже постфактум, то найдут и вычислят, неважно, цифровой рубль у вас или бумажный рубль, все равно найдут. Это же очень хорошо.
Угу. Понятно. Тут, видите, получается одна история. Вам говорят, гарантированная безопасность. Вы говорите, не-не-не, я хочу вот, чтобы и безопасность была, и чтобы меня не контролировали. Павел 835-й, я, говорит, не хочу, чтобы Набиуллина узнала, где и когда я купил пирожок. Значит, получается, что вы сейчас даже безналичными покупками не пользуетесь. Потому что ведь тогда Набиуллина может узнать про ваш пирожок. Можно рассчитываться до тех пор, пока судебный пристав счет не заблокирует, пишет Сергей 679-й. Ну, насколько я понимаю, очень много вопросов до сих пор остается по поводу того, зачем нужен цифровой рубль конкретно взятому гражданину Российской Федерации, а главное, как этот цифровой рубль для конкретно взятого гражданина Российской Федерации может работать. В Центробанке пока затрудняются назвать дату массового запуска в России цифрового рубля.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот 123-й добавляет, цифровой рубль, по его мнению, необходим прежде всего для бюджетных средств, потому что цифровые рубли, как он полагает, невозможно украсть. Про деньги продолжаем разговор, только теперь уже про другую историю. По безналу плачу только за городской туалет, утверждает 800-й. Интересно, у вас какой безнал? Значит, у вас там лежат какие-то деньги, но, видимо, небольшие. Ну, потому что вы платите только за городской туалет. Ну, понятно, что это, видимо, шутка. Следующая тема. Значит, по поводу антисанитарии. Это бывает не только в публичных туалетах, это бывает еще и в отдельно взятых квартирах. И вот об этом, собственно, задумались депутаты Государственной Думы. В данном случае депутат Колунов, он зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, он написал и направил в правительство Российской Федерации законопроект, согласно которому можно или нужно будет увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Сейчас, соответственно, речь идет о том, что если, когда и если это устанавливается, штраф, который платит, согласно КОАП, гражданин Российской Федерации, всего от 500 до 1000 рублей. В Государственной Думе говорят, надо, чтобы взыскание было сразу 50 тысяч рублей. Не то, чтобы сразу 50, но хотя бы была возможность накладывать взыскание до 50 тысяч рублей. Роспотребнадзор предложение уже поддержал, отметил, что существующие штрафные санкции не менялись аж с 2008 года, и граждан к ответственному поведению не стимулируют. Вот как. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Присоединяйтесь. Ну вот расскажите с вашей, вот, с вашей точки зрения, что надо сделать? Ну понятно, да? Сначала нужно сделать, видимо, так, чтобы каждый, кто допускает дома антисанитарию, был тут же пойман. Но как это сделать, совершенно непонятно, потому что это же частные квартиры. 7373948. Будет, допустим, 50 тысяч. Это Виталий 618. А как их получат от пенсионера, который, например, захламил свою квартиру? Или там 150 котов или устроена антисанитария? У них же, у этого человека, скорее всего, не тысячи, не 50 тысяч нет. Это правда вопрос. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза и член комитета ЖКХ в торгово-промышленной палате. Он юрист. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, почему эффективно бороться с антисанитарией в частных квартирах не получается? Вы тоже думаете, что потому что штраф маленький?
Нет, конечно. Ключевая проблема, что в законодательстве отсутствует тот орган, который имеет право и должен фиксировать эти нарушения. Если пакет нарушений административных
Я прошу прощения. Константин Викторович, чуть ближе к окну, если там где-нибудь есть возможность говорить около окна, потому что мы не все слышим.
То есть я хочу сказать, что это проблема, что отсутствует орган, уполномоченный проводить проверки и привлекать к ответственности, проводить административное производство. И вот есть целый ряд бытовых нарушений, как выгул собак, шум, курение в подъездах, которые никак не фиксируются, потому что полиции этим заниматься некогда, а управляющим организациям эти полномочия не дали. Поэтому если вводить какие-то дополнительные штрафы, то необходимо определить все-таки, кто имеет право выявлять эти нарушения, фиксировать и после этого осуществлять производство государственными надзорными органами.
Ну, то есть некие новые функции, скажем, госжилинспекции или какой-то специальной жилищной полиции, которую надо будет завести?
Я думаю, что в отношении жилищной полиции, как, допустим, это, по сути, реализовано в Германии, или обычная местная локальная полиция, как это реализовано в Испании, мы, наверное, таких вариантов не дождемся, потому что это требует дополнительного финансирования. Жилищные инспекции и так перегружены. Сегодня обсуждается, чтобы жилищную инспекцию освободить от мелочей, чтобы она занималась содержанием жилого фонда, его состоянием, подготовка к зиме, контроль аварийности. Я полагаю, что нужно вернуться к тому, что было в 90-е в России. Как это ни странно звучит, но тогда полномочия фиксации нарушений были у управляющих организаций. Большая часть управляющих организаций была государственными, ЖЭКами, ДЭЗами, но эта советская концепция работоспособна. Необходимо, чтобы фиксировать нарушения, а сегодня есть много технических средств. Это и видеонаблюдение, это средства фиксации перехода граждан там, через домофоны. То есть необходимо дать возможность управляющим организациям фиксировать и направлять это в органы жилищного надзора. Например, чтобы они проводили административное производство. И тогда можно говорить, что и штрафы будут работать, и само по себе, сама по себе ситуация неизбежности наказания, она будет дисциплинировать нарушителя.
Ну, вот говорят, мы начали с того, что это все равно не работает, потому что полиции это неинтересно. Некоторые полагают, что чем выше штраф, тем более это интересно полиции, мол, 50 тысяч будет, например, это уже будет тогда этим полиция займется, нет?
Нет, проблема в том, что полиция этим не занимается не потому, что ей это неинтересно. Ей бы и 1000 рублей было интересно, как вот с мигрантами они занимаются. Вопрос в том, что у нас только в Москве не комплект до 40% полицейских, а по участковым, которым такие бытовые дела попадают, не комплект до 75%. То есть всего лишь четверть укомплектовано. Поэтому это вопрос, что государство, принимая решение о том, что за это поведение надо наказывать, оно не дает механизма, то есть не укомплектовывает либо полицию, либо жилищную инспекцию, либо не передает эти полномочия управляющим организациям, которые, кстати, укомплектованы, у которых есть возможность купить шумомер, у которых есть возможность опросить свидетелей, подтвердить, что граждане нарушают санитарные правила, и есть видеонаблюдение. Сегодня практически в каждом доме, как минимум в подъезде, есть видеонаблюдение.
Скажите, а что вы думаете по поводу того, что это не штрафами решаются? Пока вы говорили, наши слушатели тут пишут, знаете, ну, если человек допускает антисанитарию, его надо выселять, пишут они.
Ну, я согласен с тем, что если мы говорим об этих случаях, они, кстати, не так массовые, они просто бросаются в глаза, но таких людей немного. И в основном это, конечно, проблема не ответственности, это проблема психического или психологического состояния. То есть, условно говоря, это люди больны, и за ними нужен присмотр органов опеки, и вот государство должно с этой стороны подходить. То есть, если человек, скажем так, не совсем психически или психологически здоров, неважно, какой штраф вы внесете, он все равно не понимает о том, что он ответственный, и что ему грозит. То есть, он как бы в этом смысле невменяем. Поэтому здесь я соглашусь, что помимо финансовых, фискальных, должны быть еще вопросы роли государства и работы государства в отношении людей, ну, не социальных, а людей, нуждающихся в опеке. Я бы так это назвал.
Спасибо. Юрист, член комитета по ЖКХ в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин был с нами на прямой связи. Так остро стоит вопрос с антисанитарией, что обеспокоились даже на самом верху. Вы полагаете, что реакция депутата Государственной Думы, ну, в данном случае мы говорим про конкретного депутата, это значит, обеспокоились на самом верху. Хорошо. Григорий, участковых не хватает. Александр, и побегут мошенники дальше. По квартирам штрафы собирать. Ну, пока не побежали, вы думаете, что вот за 50 побегут. Костя, уже с собаками проходили, соседка держит 5 больших собак в однушке, и там, соответственно, лай, вонь, антисанитария, а участковый ничего сделать не может. Россельхознадзор выписывает раз в пару месяцев штраф по 1000 рублей, и все. На женщину ничего не действует. Вот как раз Костя пишет, таких надо выселять. Это его мнение. Дмитрий говорит, нам надо еще разобраться, что такое антисанитария. Григорий вспоминает, что могли бы быть какие-то коммунальные дружины. Виталий говорит, что люди, страдающие антисанитарией, больны синдромом Плюшкина, и подключать надо психологов, а то даже и психиатров. Об этом, как мне кажется, и Константин Крохин говорил. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Ну, я по роду своей деятельности ежедневно бываю в разных квартирах и могу вам сказать, что иногда это тихий ужас. И тут этих людей можно разделить на две категории. Есть люди больные, которые не могут себя обслуживать, в принципе, и у них антисанитария. А есть люди вполне себе здоровые. Открывает дверь, например, он там 40, ну, лет 40 человеку. Нормально, в общем, выглядит, какие-то собачьи экскременты у него там лежат на входе, и причем лежат не первый месяц. Соответственно, запах. Тут еще вопрос такой, понимаете, когда
вам соседи
выключают звуком, то звук выключил, да он еще и пропал. А вонь вы никуда не денете.
С этим надо что-то делать. В Госдуме предлагают увеличивать штрафы за антисанитарию в квартирах. Там говорят, необходимо взыскание до 50 тысяч рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Четверг, 3 апреля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Радиостанция «Говорит Москва». Обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. И вместе с вами, соответственно, следим за лентами информационных агентств, за срочными новостями. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните без премодерации в прямой эфир «Радио «Говорит Москва». Либо слушайте и смотрите то, что в нашей студии происходит. В Телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе городе 5-бальные пробки, дальше хуже, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. По-прежнему бордового цвета пробки при движении, скажем, от Октябрьской по Большой Якиманке в сторону Кремля, при движении по Болотной набережной, по Кремлевской набережной, кстати, красного цвета, по Москворецкой даже немножко и поехать получится, не бордового цвета, но бордового цвета пробки в центре города есть, имейте это в виду, хотя, вот, например, полчаса назад я говорил про Большую Ордынку, а теперь там уже желтого цвета пробочка. То есть движение появилось. Серпуховской не получится повернуть на внутреннее Садовое кольцо. Насколько я понимаю, то, что мы видим прямо сейчас, есть проблемы в районе Курского вокзала на внешнем Садовом кольце. Тоже бордового цвета пробка. Это пробка... это что, до Тверской, что ли? Да, до Тверской и даже дальше. И даже дальше. Хотя на Садово-Кудринской там уже более-менее нормальное движение. В целом, напомню, 5 баллов прямо сейчас, 7 баллов как максимум в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Госдуме одобрили поправку в закон о запрете преподавания с дипломом частных вузов. С 1 сентября будущего года педагогов с таким дополнительным образованием перестанут просто допускать к работе. Получается, у нас появляются такие неровные по значимости вузы. Как понимать эту новацию? Об этом поговорим. Первая тема. Вторая. Опрос показал, что россияне старше 45 лет чаще выбирают отечественные сериалы. Их смотрит 49% граждан. А среди молодежи до 35 лет уже совсем другие взгляды. Там чаще смотрят иностранные сериалы. Почему отечественные нравятся людям только с возрастом? Значит ли это, что дальше у наших сериалов аудитория будет только падать? Вот это попытаемся обсудить минут через 10. Теперь срочное сообщение. Давайте посмотрим, что у нас на лентах информационных агентств. Глава Мурманского ЗАТО Ведяева задержан по делу о получении взятки и взят под стражу. Со ссылкой на следственный комитет пишет сейчас, соответственно, агентство РИА Новости. Медведев сообщает о том, что «Единая Россия» собирается направить Путину доклад о реализации народной программы партии. Трамп сравнивает экономику США с пациентом, который успешно перенес операцию по пошлинам. То есть Трамп полагает, что это, то есть последствия этой операции видны уже буквально в течение суток. Ладно, к этой теме, кстати, мы вернемся, наверное, завтра в рамках программы «Своя правда». Ну а за новостями продолжаем следить.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Присоединяйтесь к разговорам. Значит, как вы понимаете, пока шли новости, приходили сообщения по предыдущей теме насчет антисанитарии. Управляющие организации свои обязанности не выполняют, а не то, что другие, пишет 219. Вы полагаете, что обязанность навести порядок в частной квартире — это обязанность управляющей организации? Просто я не очень понимаю, как понимать то, что вы написали. Дальше, значит, 712 говорит, все, кто переживает по поводу пробок, не переживайте. 712 уже выезжает из города. Всем спасибо. И Павел 835 объясняет, что там в районе Серпуховской пробка, потому что состоящие из-за перекрытия Якиманки съезжают, чтобы выехать на Садовое кольцо. Вот вам и объяснение. Значит, все-таки есть какие-то перекрытия. Но еще раз, мы следим за этим, непонятно. Вот сейчас, например, поменьше стала бордовой пробка на той же самой Большой Якиманке. Первая тема. В Госдуме одобрили, как пишут СМИ, поправку о запрете преподавания с дипломом частных вузов. Педагогов с таким дополнительным образованием к работе перестанут допускать с 1 сентября 2026 года. Насколько я понимаю, когда и если все это станет законом, но движение в этом направлении идет. Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов к нам присоединяется. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а как понимать эту новацию? Значит, получается, что у нас появятся лицензированные, но не равные по значимости вузы, частные и государственные?
Я вам сейчас все объясню.
Давайте.
Суть в том, что сегодня получается так, что для того, чтобы получить новую категорию, либо какой-то статус, педагоги получают те или иные документы из государственных и негосударственных вузов. Мы же предлагаем, и это было обсуждено на правчасти с участием Чернышенко Дмитрия Николаевича, установить единый подход. Подход заключается в том, что педагогические работники будут получать все необходимые профтереподготовки, дополнительные дипломы, диплом дополнительного образования именно в государственных вузах. Те, кто не имеет частный компонент, это правильно. Потому что за долгие годы сформировалась практика, при которой педагоги просто не, ну, даже не по собственной инициативе, а для того, чтобы повысить ту или иную квалификацию, покупали в частных конторах себе какие-то дипломы о профтереподготовке. Это неправильно. Мы также потребовали от правительства сделать механизм, при котором педагоги не сами будут тратить деньги, а на такие обучения их будут отправлять образовательная организация, тем самым экономя бюджет того или иного учителя. Поэтому мы считаем правильным такой подход.
Подождите, ну вот вы говорите, а они покупали, значит, в частных вузах, то есть, видимо, не доверяете тому, что за это их действительно переподготовили. А в государственных вузах все равно ведь тоже платить придется. Тогда, получается, и тут покупают, и тут покупают.
Нет, вы понимаете, в некоторых частных вузах не было даже обучения. Просто люди отправляли заявку и ту или иную сумму, там 5 тысяч рублей, 2 тысячи рублей, 7 тысяч рублей, и им по почте приходил диплом. Мы не можем согласиться с таким подходом, мы считаем, что это неправильно, когда из учителя физкультуры через подобные переаттестации получались учителя физики, математики и далее по списку, особенно в регионах Российской Федерации. Мы не можем одобрить подход, при котором, в принципе, учитель за свои деньги получает ту или иную переподготовку и без того невысокой зарплаты. Поэтому считаем правильным возложить траты на подобное переобучение на государство, первое. А второе, конечно же, ориентироваться на государственные университеты, где большая степень контроля качества образования, качества профессиональной переподготовки, и считаем это правильным.
Скажите, значит, дополнительное образование педагогов в частном вузе будет невозможно. А в принципе на педагога выучиться в частном вузе можно будет?
Да, там, где есть специальная лицензия и аккредитация, полученная в Рособорнадзоре, возможно. Но, опять же, я думаю, что в ближайшее время мы перейдем исключительно к подготовке в вузах системы Министерства науки и высшего образования, либо Министерства просвещения Российской Федерации.
Ну вот об этом как раз наши слушатели пишут, пока мы с вами говорим. Может быть, тогда вообще надо отменять частные вузы в России?
Я думаю, что эта дискуссия возможна. Разговор будет сводиться только к вопросу о качестве образования и подтверждении качества образования. Если тот или иной вуз оказывает необходимые услуги для того, чтобы создать условия для получения качественного образования, то здесь, конечно, должен рассматривать аккредитационный орган. Если вуз не может создать все условия для того, чтобы было образование качественным, то, соответственно, этот вуз должен будет подвергнут проверке. И в случае подтверждения того, что условия не соответствуют действительности, отменять аккредитацию.
Но с вашей точки зрения, все-таки по определению, частный вуз всегда хуже государственного по уровню подготовки?
Не всегда. Не каждый частный вуз хуже каждого государственного, но, конечно же, приоритет для больших университетов в качестве ориентиров для системы образования, он, безусловно, есть. Но есть те государственные университеты, особенно филиалы, которые, к сожалению, не отвечают высоким стандартам качества образования.
Ну так тогда те, кто не отвечает, должны не работать, а вот те, кто отвечают, могут работать вне зависимости абсолютно, от формы собственности.
Абсолютно, абсолютно. И те, кто работает некачественно или выдает левые дипломы, должны быть не просто исключены, но еще должны быть возбуждены уголовные дела. Об этом соответствует и специфика рассмотрения подобных дел нашими правоохранительными органами сегодня. Мы знаем о них, об этих делах, мы знаем о тех ректорах, которые некачественно оказывают свою работу, поэтому сейчас никто не дремлет. Плохих мы убираем, хороших продвигаем.
Ну и последнее. К началу вернемся нашей беседы. Собираются ввести новый порядок, точнее, ну как собираются, вы в том числе собираетесь, как депутат Государственной Думы, с 1 сентября 2026 года. К тому времени, вы думаете, весь этот закон уже будет принят и сможет начать действовать?
Мы будем требовать у специального органа, мы будем требовать у Министерства просвещения, чтобы были созданы условия. Если этого не будет сделано, то, соответственно, будем ставить вопрос по поводу профессиональной пригодности тех чиновников, которые в том числе и согласовывали принятие данного закона.
Спасибо. Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов был с нами на прямой связи по поводу, возможно, новых правил. По минимуму, как вот в данном случае говорится, по минимуму пока для учителей. Учителя смогут проходить переподготовку только в государственных вузах. Частным вузам такой возможности больше не дадут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я как университетский преподаватель хочу выразить еще более радикальное мнение. Ни государственных вузов вообще быть не должно. Если у кого-то есть инициатива, там какие-то новые подходы к образованию, ради бога, ставите факультативы в уже существующих вузах. То есть вот там, я знаю, что есть такие тенденции, когда говорят, что вот все это устаревшая фигня, так сказать, преподается, надо учить по-новому. Но ради бога, создавать электронные учебные ресурсы, вот, факультативы. Но рушить вот эту... Значит, образование – это очень консервативная область, и это хорошо на самом деле. То есть там радикальные изменения делаются путем таких мутаций. То есть вводятся новые курсы, там, если студенты на них ходят, тогда вот ставится вопрос о том, что преобразовать их в обязательные курсы. Негосударственных вузов не должно быть. Вот я имею грех сам, что я преподавал в негосударственных вузах.
Подождите, вот. С вашей точки зрения, тут просто Макар пишет, 565-й, вместо того, чтобы отладить систему подготовки в государственном и частном секторе, предпочитают лишить частников возможности существования. То есть вы полагаете, что частного сектора быть вообще не должно? Но почему?
Значит, эти частники, вот там Борис сказал, что они должны то есть какие-то сертификаты получать в государственных вузах. Вот, ну, то есть они люди, которые аффилированы как-то с государственными вузами, но некоторые из них наиболее продвинутые. Вот, ради бога, пусть они в этом государственном вузе создают свои собственные учебные программы. Вот, но когда они полностью вот, выделяются, это профанация.
То есть, почему? Ну, подождите, вот, то есть одна и та же структура. Если у нее хозяин государство, это не профанация, если частные лица, профанация. Можете объяснить?
В государственном вузе есть мощные традиции, то есть там уровень культуры совсем другой, там как бы вот, ну, столетиями это все отлаживалось.
Нет, подождите, то есть нового вуза быть не может вообще?
Даже факультет в новых вузах, вот в МГУ, там, да, создаются эти новые факультеты небольшие. Я считаю, не надо так делать.
Вот тогда что... понял. Вот теперь я логику понял. Спасибо. Получается, преподавать с купленным дипломом нельзя, врачом работать можно? Такой вопрос задает Игорь 580-й. 7373948, телефон прямого эфира, Дмитрий 672-й. Получается, хороший учитель не от Бога, а от государства, что ли? Виталий 618-й. Достаточно рациональное предложение. У нас много разных университетов, которые синекуры по сути, ну так полагает Виталий, почти каждый инфобизнесмен, инфокоучи открывают свои университеты психоанализа и тарологии, которые рисуют корочки с указаниями университет. А вы полагаете, что вот бывают университеты, как вы берете в кавычках, а бывают прям действительно высшие учебные заведения? Или вы не видите разницы? Слушаем вас. Здравствуйте.
Вечер добрый, Геннадий. Ну, знаете, я скажу так, все-таки и в государственных вузах уровень образования во многих очень сильно упал. И действительно, наверное, если создать хороший вуз, я вот, допустим, ну, представьте, вот я такой классный бизнесмен, да, я вот закончил Московский авиационный и решил создать нечто типа подобие его, вложив свои деньги, хорошие лаборатории, там, хороших преподавателей. И чем мое образование, вот, даваемое мной, будет отличаться от государственного? Если там профессора, получившие государственное образование... Ужесточить контроль и качество надо, а лишать всего этого. Сначала мы создаем, потом рушить. Рушить просто, а создать по новой.
Вопрос есть. Если в государственном вузе платных мест в 10 раз больше, чем бюджетных, еще один вопрос у 104-го, он все еще государственный? Ну, по-моему, вы даже задавая вопрос, понимаете ответ на этот вопрос. Конечно, да. Потому что мы ведь говорим о государственном или частном вузе исключительно не потому, сколько там платных мест, а потому, кому это все принадлежит. Бывают очень успешные частные вузы, пишет Григорий 859-й. Спросите у Записоцкого, он очень состоятельный ректор. Это Григорий, еще раз про Петербург нам рассказывает. Должно быть за ваши деньги все, что угодно, хоть корочки. 724-й настаивает, что большей части населения нужно не образование, а корочки, а как тогда? Ну, тогда надо как-то сделать так, чтобы большей части населения было понятно, что корочки бывают только тогда, когда есть образование. Еще раз напомню, в Госдуме одобрили поправку о запрете преподавания с дипломом частных вузов.
Говорит Москва. потоп.
Ну, еще раз поправку сделаем. Все-таки пока речь идет не о запрете преподавания с дипломом частных вузов в принципе, а о запрете преподавания с дополнительным образованием, пройденным в частных вузах. Пока так. Следующая тема для обсуждения. Опрос, который... сейчас я посмотрю, кто провел. Суперджоп и Риан провели опрос. Соответственно, радиостанция «Говорит Москва» опубликовала результаты этого опроса, который показывает, как меняется отношение к сериалам, телевизионным сериалам в российском обществе. Как выясняется, чем старше человек становится, тем больше вероятность того, что ему нравятся отечественные сериалы. Чем моложе человек, во всяком случае, пока так можно говорить, тем ему меньше нравятся отечественные сериалы, и чаще говорят о том, что его сериал любимый, это сериал, к примеру, американский. Если говорить про цифры, то среди россиян старше 45, 49% граждан выбирают отечественные сериалы, а среди молодежи до 35 лет уже всего 35%. Николай Никулин, телерадиоведущий, кинокритик и публицист. Николай Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Надо ли полагать, что отечественные сериалы нравятся только тем, кто в годах?
Ну, я бы так сказал. Тем, кто в годах, нравятся не только отечественные сериалы, а сериалы в принципе, поскольку это премиальный кинопросмотр, премиальная возможность посмотреть не супергеройское кино на большом экране или лютый артхаус, а что-то среднее. А что-то среднее сегодня снимается именно для онлайн-платформ.
Тогда следующий вопрос. А почему молодые люди на это не покупаются?
Молодые люди в основном смотрят либо японские сериалы, либо южнокорейские сериалы, либо аниме. А если мы говорим о кино, то это, как правило, кино развлекательное, кино про супергероев, кино про фантастику, про «Звездные войны». И такое кино тоже есть, его как раз смотрит молодежь. Этим и отличается сериальное производство от кинопроизводства. В кинотеатры ходят люди там от 14 до 25, в основном базовая аудитория. А базовая аудитория сериалов – это уже люди постарше, 35+. Наверное, поэтому сегодня мы говорим о росте сериалов и качественном, прежде всего, росте, что сериалы гораздо умнее, чем кино.
У нас, как что сказал, так тут же отвечай. Вот вы сказали «Лютый артхаус», тут же Илья 447 рассказали, приводите примеры.
«Лютого артхауса», ну да. Допустим, вот у нас выходила «Партенопа» Паоло Сорентино. У нас выходили, вот сейчас «Горные невесты» выходит, итальянское кино с Венецианского фестиваля. Я не хочу делать рекламу этому кино, но, кстати, сходите, тем не менее, если вам интересно. Да и в конце концов «Анора», фильм, который получил все возможные «Оскары» с Юрием Борисовым. Ну, наверное, ну для многих это оказалось все-таки авторское высказывание. Я точно знаю, читал отзывы, люди, которые шли на это кино, хотели увидеть что-то явно другое, а не историю стриптизерши, которую никто не любит.
Еще вопрос. Тут ведь даже не скрывают, что опрос этот начали проводить после того, как общественники направили в Роскомнадзор требование запретить в России турецкие сериалы. Выяснилось, что в результате опроса, что отечественные многосерийные фильмы у российских женщин, а именно о влиянии на них шла речь, популярнее турецких в 2,5 раза. Неужели правда турецкие сериалы так непопулярны?
Ну, они популярны в мире, вернее как, они популярны на второй строчке после американских сериалов, конечно же, если говорить о мире. А если говорить локально, мне кажется, в любой стране всегда есть популярность на национальные сериалы, особенно сейчас, когда делается среди создателей ставка на какие-то исторические личности, на увлекательные сюжеты. Ну, в общем, про то, что здесь и сейчас. Поскольку про здесь и сейчас, то есть про нас с вами, никто лучше не снимет, кроме нас с вами. Поэтому такие выходят сериалы, как «Аутсорс», хотя это скорее про 90-е, но тем не менее, это тоже про наше время. Сейчас вот 90-е популярная тема и переосмысление. «Лихие», да, «Слово пацана». Эти сериалы интересные, и тем более они интересны тем, кто жили в это время. Это как раз аудитория 40.
Мы тут говорили на днях, что, оказывается, практически все отечественные фильмы, которые прокатывают в кинотеатрах, снимаются на государственные деньги. И вот спрашивают в этой связи наши слушатели, отечественные сериалы у нас тоже за счет налогоплательщиков и фонда кино снимаются?
Нет, фонд кино и Министерство культуры дает деньги только на полнометражные фильмы, а на сериалы дает другой институт. Он называется «Институт развития интернета». Да, там тоже есть государственное финансирование, безусловно, но и посмотрите результаты. Отечественные сериалы стали гораздо лучше, растут рейтинги, и все больше и больше зрителей их смотрят. И молодые, кстати, тоже.
Ну вот как раз это, наверное, будет последний вопрос. Но пока, согласно опросу, те, кто постарше, смотрят скорее отечественные сериалы, те, кто помоложе, скорее сериалы не отечественные. Так вот, а когда те, которому сейчас 35, станут 50-летними, они перейдут на отечественные сериалы или совсем иначе будет устроена вот эта история, этот рынок сериалов в России?
Ну, сложно сказать. Я, конечно, не в этом смысле не прогнозист. Заглянуть настолько лет вперед очень трудно. Пока мы можем сказать только о том, что тенденция следующая. Российское производство растет, сериалов становится все больше, кадров становится все больше. И необходимость в этих кадрах тоже становится все больше. Соответственно, если растет, то нужна и аудитория. Если не будут зрители, для кого мы все это снимаем? И пока статистика говорит о том, что аудитория действительно расширяется. И надо сказать, что в принципе сегодня просмотр меняется вот в сторону онлайн-просмотра. Все меньше люди ходят в кинотеатры. Скорее, это все-таки такой, знаете, парадный выход. Прийти на свидание или семьей выбраться в выходной день. А что касается просмотра дома, это может быть ежедневный просмотр. Поэтому сериалы должны быть. И, во-первых, люди взрослые своих детей приобщают. И дети, конечно, рано или поздно тоже будут смотреть в онлайне, поскольку развиваются технологии. И мне кажется, что лет через 20, может быть, вообще все кино уйдет. Ну, все перейдет к домашнему просмотру. Не исключено. Не хотелось бы, правда, чтобы кинотеатры вымирали. Я все-таки за них выступаю. Но просмотр, безусловно, как-то поменяется.
Спасибо. Телерадиоведущий, кинокритик и публицист Николай Никулин был с нами на прямой связи. Дмитрий, 672-й, кино «Иллюзия обмана». Когда я смотрю, как американский полицейский кладет налево и направо бандитов, я в это верю. Когда смотрю, как российский полицейский кладет налево и направо бандитов, я в это не верю, потому что в этой стране живу и знаю, как работает полиция. То есть вся проблема в том, что вы не знаете, как работает американская полиция, что ли? Вот тут тоже не очень понятно. С другой стороны, откуда вы, может быть, настолько глубоко погружены? Но, знаете ли, если вот полиция, которую вы знаете, работает так, то, может быть, полиция, к примеру, в 50 километрах от вас работает как раз так, как показывают в отечественном сериале, вы все равно не верите? 7373948. Я, говорит Григорий, сериалы не выбираю. Жена включает за ужином, то и смотрю. В основном это сериал «След». 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Но на самом деле для меня просмотр сериалов, это с моей точки зрения, с точки зрения Джорджа Бернарда Шоу, которого ставили на уровень Уильям Шекспиром, как он говорил, это чтение популярных романов, но это рай для дураков. Понимаете, когда погружаешься в сериалы, в том числе и криминальные, есть такие зачетные сериалы, что 5 могу назвать, но не буду их рекламировать. Но тем не менее, не хочется после работы, особенно в какие-то выходные дни, погружаться в ту же рутину, которую нам, например, пиарит с экрана. Какие-то бытовые проблемы, какие-то разборки, и в том числе криминальную хронику, которой так уже достало.
Понял, спасибо. Что еще? Может быть, ваш зритель имеет в виду, что в наших сериалах российские полицейские плохо работают, а на самом деле в жизни работают отлично. Да мы не знаем. Вот Виталий говорит, может, человек не жил в Штатах и просто не знает про американскую полицию. Может, вообще лучшая полиция где-нибудь в Албании. Это Виталий, 618. И тогда надо было бы верить албанским детективным сериалам. Савелий, 884. Не знаю, как сейчас, но в 90-е нулевые было достаточно молодежных сериалов, которые многих увлекали. Прямо сейчас информационный выпуск. В следующем часе у нас программа «Своя правда». Будем спорить, защитят ли нас от кибермошенничества.